Глава первая. История двери. Адвокат мистер Утерсон казался суровым. Его лицо никогда не освещалось улыбкой. Говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Утерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Утерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда. Чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе, пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и хотя любил спектакли, в течение 20 лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим. Адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их. «Я склоняюсь к каиновой ереси», — замечал Утерсон. «Я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает». Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. Такая ровность обращения ничего не стоила Утерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми. Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так действовал и Утерсон. Друзьями адвоката делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Утерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим без сомнения объяснялось, почему Утерсон мог сойтись с Энфилдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них, что привлекало их друг к другу. Все встречавшие Ричарда Энфилда и Утерсона во время их воскресных прогулок говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невеселыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на все это, и Утерсон, и Энфилд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания. Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной, однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшения лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками и сияла точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой. Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон и была только одна дверь. Второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь без звонка или молота сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог. Дети играли на ступенях, которые вели к ней. Школьник попробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов причиненной ими порчи. Мистер Энфилд и адвокат были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфилд указал тростью на мрачный дом и спросил: «Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?» Утерсон ответил утвердительно, и Энфилд прибавил: «В моем уме она соединяется с очень странной историей». «Неужели?» — сказал Утерсон слегка изменившимся голосом. «А в чем дело?» «Вот в чем», — ответил мистер Энфилд. «Однажды я возвращался домой издалека. Было около 3 часов утра. Погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты, как церковь. Наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел 2 человеческие фигуры. Крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет 8 или 10. И вот, сэр, они столкнулись на углу. Тогда-то произошло нечто ужасное. Прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками. Вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось? Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно. Но меня поразил доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря. Ни его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания. Говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. Слушайте же, сэр. Доктор Соубонс разделял всеобщие чувства, и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе. Сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти, и посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, точно сатана. «Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, — сказал он, — я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру». «Ну-с, мы и назначили ему 100 фунтов в пользу семьи ребенка. Он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он, наконец, согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери. Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с 10 фунтами золота и чеком на банк Коутса, нападателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в 4 часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал: «Будьте спокойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку». Итак, мы все – доктор, отец девочки, наш приятель и я сам – отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало, чек оказался настоящим. «Эгея», – произнес Утерсон. «Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства», — сказал Энфилд. «Да, это скверная история. С таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дело. А между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и, что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу. Честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего», — прибавил Энфилд и задумался. Внезапный вопрос Утерсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил: «А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек?» «Здесь? Нет», — возразил мистер Энфилд. «Но мне случилось узнать его адрес». «И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью?» — спросил Утерсон. «Нет, сэр, я деликатен. Я остерегаюсь расспросов. Расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос — то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма, камень катится вниз, сшибает другие камни, и вот какая-нибудь кроткая старая птица, о которой вы и не думали, убита в своем собственном саду. И ее семье приходится менять имя. Нет, сэр, вот какое у меня правило. Чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю». «Очень хорошее правило», — заметил адвокат. «Но я сам осматривал здание», — продолжал Энфилд. «Едва ли это жилой дом, в нем нет второй двери, и я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца. Да и он является нечасто. В верхнем этаже 3 окна во двор, внизу ни одного. Окна всегда заперты, но чисты. Затем одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живет. Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скучены, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое». Некоторое время друзья шли молча. Наконец Утерсон сказал: «Энфилд, ваше правило очень хорошо». «Мне кажется, да», — ответил Энфилд. «Тем не менее», — продолжал адвокат, — «мне нужно задать вам один вопрос. Я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка». «Что же», — сказал Энфилд, — «я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайт». «Хм», — произнес Утерсон, — «а каков он на вид?» «Его нелегко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени. Но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство. Он производит впечатление урода, но определить, в чем заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно. Я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти. Потому что я так и вижу мистера Хайда». Мистер Утерсон опять замолчал и некоторое время шел в глубоком раздумье. «Вы уверены, что он открыл дверь ключом?» — наконец спросил адвокат. «Мой дорогой сэр», — начал Энфилд вне себя от изумления. «Да, я знаю», — сказал Утерсон, — «я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг. Если бы вы были не педантично точны хоть в чем-нибудь, вам следует исправить эту неточность». «Я думаю, вы могли бы предупредить меня», — сказал Энфилд с тенью обиды в голосе. «Но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ. Больше, этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь». Утерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнес следующее заключение: «Вот новое подтверждение правила ничего не говорить. Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету». «Согласен от всего сердца», — сказал адвокат. «Вот вам моя рука, Ричард».